Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы к юбилею Юрия Беляева и книга Дэвида Фелдмана «Непостижимости». Во второй части передачи «По законам искусства Коко Шанель», фестиваль классической музыки в Сочи и домик станционного смотрителя. «28 августа исполнилось 60 лет Юрию Беляеву. Одни помнят уникальный дуэт Олега Борисова и Юрия Беляева в фильме «Слуга». Другие больше знают актера по работе в театре на Таганке. Третий – по ролям в спектаклях театра «Эрмитаж». Юрий Беляев называет театр галерой, которая продирается через болото. «Ты весь в цепях, труд огромный, а КПД минимальный». Конец цитаты. А я передаю слово Павлу Подкладову.
Несмотря на то, что за плечами у Беляева 32 года работы в театре, немало очень интересных ролей в кино, он довольно скептически относится к такой категории, как «везение в своей творческой жизни». В частности, когда я упомянул его многочисленные роли в театре на Таганке, он тут же решительно возразил.
Я все-таки в театре на Таганке в большей степени был в качестве наблюдателя, а не соучастника. Своих ролей у меня, пожалуй, две, а все остальное – это срочные вводы. Пиджачок с чужого плеча. В расчете на артиста Беляева в театре на Таганке никогда не задумывалось и не было поставлено ни одного спектакля.
Артист Беляев, как вы в третьем лице о себе говорите, мог вполне подойти к Юрию Петровичу, любимому, и сказать: «Юрий Петрович, вроде как заслужил».
Господи, да что это вы такое произносите? На такие тексты не был способен вообще никто. Только одному человеку это удалось проделать – Владимиру Семеновичу Высоцкому.
С Гамлетом.
Да, с Гамлетом. Причем в таком нахраписто-анекдотическом виде он добился того, что в результате получилось. Но мой опыт подобных обращений дает мне возможность говорить о том, что как только человек приходит к Юрию Петровичу о чем-то просить, можно гарантировать, что он никогда в жизни этого не получит. Определенность творческого почерка, поисков, его определенность поставленных и достигаемых целей – это его жизнь, а не моя. И в нее вписаться в качестве исполнителя можно было. Расчета на меня не было. За это тоже нельзя обижаться и расстраиваться. Такое положение в театре входит в профессию. Другой разговор, что я не оказался на счастливой тропинке, и мне не сильно повезло с ролями в театре на Таганке, но мне сильно повезло с Таганкой. Эта школа еще будь здоров какая. В исполнительстве это одна из лучших и для меня необходимых школ. Трудно мне даже представить себе, во что я мог бы превратиться, если бы я оказался в другом театре. Так вот, заслужил или не заслужил какую-то роль, и как подойти к Юрию Петровичу попросить об этом? По молодости лет мои коллеги, тоже молодые и неопытные, а иногда и не молодые и опытные, но настырные и упрямые, заполняли так называемые творческие заявки при распределении ролей. Не припомню, чтобы кто-то получил то, что просил.
Вы заполняли?
Конечно. Я имел даже большую возможность, потому что я вляпался в профсоюзную работу. В первый же свой сезон стал председателем профсоюзного комитета и, как вы понимаете, частью того самого треугольника, который подписывал существенные документы. Один из первых документов, отнеситесь к этому как к забавной анекдотической истории, один из первых документов был документ, который я подписывал об увольнении Владимира Семеновича Высоцкого из театра на Таганке. Но это наравне с тем же фактом, что в анкете приемной комиссии школы-студии МХАТ абитуриента Высоцкого по поводу голоса было указано: певческого голоса не имеет. Видите? Игра судьбы, игра даже не знаю чего, провидения, что ли.
Видимо, чувствуя некоторую неудовлетворенность работой в своем театре, Юрий Беляев лет 10 назад принял предложение о сотрудничестве от художественного руководителя театра «Эрмитаж» Михаила Левитина и успел за это время сыграть там несколько ролей. Однако самокритичный склад характера Юрия Беляева сказывается и в оценке этой работы.
Это мой личный эксперимент, наполовину не удавшийся. Замечательная Люба Полищук в какой-то момент своей жизни совершила, на мой взгляд, поступок абсолютно не женский. Она вернулась спустя много лет к Левитину и сказала, что она очень устала от антрепризы и попросила его помочь ей немножко очистить профессию, очистить свой такой профессиональный статус. Левитин, как человек, любящий артистов и очень внимательно относящийся к тому, что можно было бы назвать индивидуальностью, личностью, он очень охотно отозвался на эту просьбу и предложил список спектаклей. Люба выбрала один из них и начали искать одного из основных партнеров. Таким образом, из ниоткуда, ну, может быть, это Давид Боровский, может быть, Володя Дашкевич, может быть, кто-то еще из наших общих знакомых, и упоминали фамилию артиста Беляева. Но так или иначе, фамилия в этом небольшом, надо сказать, списке претендентов появилась. Это совпало с моими попытками разрулить свои отношения с театром на Таганке. У меня частенько в тот момент возникали мысли бросить театр вообще. Чего я сказал, что эксперимент удавшийся на 50%, потому что до сих пор это сотрудничество вяло продолжается. Мы давно не делаем никаких новых работ, но я продолжаю играть там 2 спектакля. И надо сказать, что из всех предложений, которые я получил от Михаила Захаровича, по своему личному счету я так не сыграл и ни одного. Я пытался играть, но не сыграл ни одного. Что это значит? Я хочу предупредить ваш вопрос, вижу ваше нетерпение.
Нетерпение, недоумение, я бы сказал.
Очень просто все. Я не вышел в режим соавторства. Я остался на уровне исполнителя. Поэтому на 50% эксперимент не удался. Но на 50% он удался, потому что я получил в дополнение к своему репертуару несколько замечательных предложений и персон. Я имею в виду в том числе и Федю Протасова в живом труппе Толстого, поразительного, даже не могу сказать человека, это феноменальное какое-то существо по имени Азеф в пьесе Левитина в его же постановке. Это невыносимый, неистовый, совершенно непостижимый Хармс, которого я играю уже лет, наверное, 7 или 8, и так и не могу сыграть.
Юрий Беляев без энтузиазма поддерживал беседу, как он сам выразился, о себе любимом и упорно стремился перевести разговор на своих коллег и друзей.
Не так давно умер удивительный Давид Боровский, а по количеству спектаклей театр «Эрмитаж» на 2-м месте после «Таганки», если иметь в виду спектакли, оформленные Давидом Львовичем. Ушел Давид, ушла эстетика его из театра, ушел удивительный мир. Таких людей больше нет в театре. И это очень жаль. И когда Левитин обратился ко мне со своей просьбой, у него была такая идея максимально попытаться возобновить спектакль в репертуаре, который оформлял Давид Львович Боровский. Я, не думая, сказал: «Да, я готов». У меня даже возникло тогда такие соображения, я их высказал Левитину, сказал: «А что, если поднять московские театры на театральную афишу Боровского? Собрать все спектакли, которые оформлял Давид Львович, и сделать отдельную афишу. Спектакли Давида Боровского». Ну, тогда мне эта идея показалась просто такой счастливой. Хотя я понимал, что должен найтись какой-то один человек, который должен будет привести к общему знаменателю такие персоны, как Левитина, Любимова, Волчек, Табакова. Я такого диспетчера не смог найти. Я не знал, к кому с этой идеей обратиться, кроме Левитина. И я даже подумал о том, что было бы неплохо провести, громко, помпезно выражаясь, фестиваль спектаклей Боровского. Думаю, что при разнообразии московских театров персона художника, его почерк был бы выявлен очень многообразно. И если это все собрать вместе, то получился бы замечательный портрет художника.
Юрий, это замечательная идея. Я думаю, может быть, кто-то из влиятельных людей или, как вы сказали, координаторов услышит ваши слова. Действительно, такому необыкновенному великому человеку, как Давид Львович Боровский, надо бы посвятить не один фестиваль, а постоянно действующий фестиваль, куда бы приезжали и питерские театры в том числе.
Это потрясающая подсказка. Вы знаете, вообще фестиваль даже не театров, а фестиваль театральных художников. И такого фестиваля вообще не существует в мире.
Роли, которые сыграл за свою жизнь Юрий Беляев, чрезвычайно разнообразны. Среди них Коровьев и Язон, Сальери и Федя Протасов, священник в фильме «Спас под березами» и политический провокатор Азеф. Горацио и царь Александр II, граф де Монсоро и адмирал Колчак. Отвечая на мой вопрос об отношении к своим персонажам, Юрий вначале в запальчивости заявил, что актеру понимать своих персонажей вовсе не обязательно, что эта профессия, цитирую и прошу прощения за необычность терминологии, не головастическая, а рука и нога прикладская. Конец цитаты. Но, несмотря на такие декларации, сам Юрий Беляев подходит к своей работе несколько с иных позиций.
Вы всегда находились в состоянии гармонии с персонажами со своими?
А что вы называете гармонией с персонажами?
Я называю гармонией с персонажами сочетание ваших человеческих качеств и их, или несочетание, или понимание этих качеств.
Гармония. Ну, что такое гармония? Вы, наверное, что-то специальное вкладываете в это понятие.
Можно я скажу, что? Вот мы с вами говорили о таком персонаже, как Колчак, после исполнения роли которого вы даже решили написать что-то о нем. Вот о чем я говорю. Вот о какой близости между
вами и персонажем. Но вы меня простите, пожалуйста, я тут вообще ни при чем. Это фантастический, непостижимый Александр Васильевич Колчак. И я сидел в гримерной на Ленфильме, ко мне подошел сзади человек, представился и предложил работу. Речь шла о Моонзунде, об уникальной операции Колчака, проведенной в этом проливе. Времена были советские, играть надо врага советской власти, чуть ли не фашиста. Там в списке за Гитлером он 3-й, 4-й, 5-й где-то. Я попросил дать мне какие-то материалы. Мне сказали, что в группе материалов практически нет, есть только фотографии. Тогда я взял письмо на Ленфильме, на Мосфильме, в театре на Таганке и пошел записался. Ну, тогда нельзя было просто так прийти с улицы и записаться в Ленинскую библиотеку. Причем не какой-то спецхран, а просто в общий отдел. Мои знакомые, когда встречали меня в этом общем отделе, они выпучивали глаза и спрашивали, а ты-то здесь что делаешь? А я был там счастливым человеком, потому что материалов оказалось такое количество, о нем написано столько. Я чувствовал себя Максудовым, я чувствовал себя просто мастером из булгаковского мастера, когда я держал в руках труды Санкт-Петербургской академии наук. Это было два тома о карстовых и паковых льдах Северного и Баренцева морей, написанных Александром Васильевичем Колчаком и изданных академией наук с его фотографиями. Когда я узнал, что он был учеником Фритьефа Нансена, когда я узнал, что его юношеская мечта была Южный полюс, когда я узнал о его экспедиции по спасению экспедиции барона Врангеля на наших северных морях, когда я узнал о его инженерных соображениях, об идее создания цельнокорпусных северных ледокольных судов и военных, о его системе минирования, когда я прочитал тогда еще непереизданную стенограмму его допросов Следственной комиссии, когда я узнал о том, что Тимирева сидела в соседней камере, и когда я узнал, что с Тимиревой я мог встречаться, подрабатывая на Мосфильме в массовке, ей было нечем жить, и она занималась тем же, и я понял, что для меня время сомкнулось. Это было, ну, вчера это было, понимаете? Я мог видеться с любимой женщиной Колчака. Это не я выбрал, это он меня выбрал. Я тут ни при чем. Я испытал это удовольствие, это радость. Это было во второй раз в моей жизни. Первый это со мной проделал Пугачев. Я был влюблен совершенно в Есенинского Пугачева в постановке «Любимого». Это был один из моих первых вводов, и мне даже говорили, что на первом спектакле я своими словами в рифму иногда рассказывал текст Есенина. Но это был срочный, буквально срочный ввод за 2-3 часа до спектакля, а все-таки текст стихотворный. Это было непросто. Я очень любил этот спектакль и просидел в Пироговке в архиве года полтора. Правда, это были пленки, это не были труды, но я там кое-чего для себя откопал. И это было два раза абсолютного наслаждения, которого никогда не было в моей профессии.
Два раза всего за 32 года?
За всю мою жизнь два раза я был абсолютно счастлив в качестве человека, имеющего отношение к накоплению информации.
В истории вашей жизни, творческой, в кино в том числе, были удивительные люди, в частности, священник. Это ведь, наверное, страшно сложно играть священника, учитывая ваш подход к профессии.
Вы даже не представляете, что со мной было, когда я вошел в алтарь. Мне нужно было облачиться для кадра. Я передать вам даже не могу, как меня заколотило. Священник – это, в общем, ну, я это, к этому отношусь как к тяжкому испытанию. И когда я к своему батюшке с этой жалобой обратился, когда я напомнил, что актеров вообще в свое время и в церковной ограде-то не хоронили, он вполне лукаво мне сказал, а только одну фразу, «А ты приведи кого-нибудь в храм, тебе и простится».
Павел Подкладов разговаривал с Юрием Беляевым, и мы вместе поздравляем замечательного актера с юбилеем. В эфире «Российский час».